Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. И мы сегодня с вами продолжим разговаривать про межвоенный период, про европейскую политику. У нас сегодня с вами Британия. Помогает нам в этом разобраться главный научный сотрудник Академического института всеобщей истории, доктор исторических наук Арутюн Улунян. Арутюн Акопович, добрый день.
Здравствуйте.
К 1939 году, вот зима-весна 1939 года, европейская политика приходит в каком состоянии и как, особенно если смотреть из Лондона, как все это начинает выстраиваться с Советским Союзом?
Ну, здесь были сложности, потому что речь идет прежде всего о взаимоотношениях как раз Советского Союза с западными государствами. И проблема заключалась как раз вот в том, что атмосфера недоверия, она породила всевозможные планы. Она породила планы на Востоке, она породила планы на Западе. И, естественно, в таких условиях каждая из сторон пыталась добиться того, чтобы по принципу «чур» не меня. То есть речь идет о том, чтобы избежать конфликта. Хотя вот если сейчас взять документы, которые рассекречены и доступны всем, достаточно просто пойти в архив, а иногда даже и в архив не надо ходить, все это напечатано в виде сборников, то видно, что в каждой из стран, ну, и речь идет о Британии, о Советском Союзе, о той же Франции, кстати сказать, все прекрасно понимали, чем закончится вот эта попытка договориться с Германией. И вообще складывается очень серьезное впечатление о том, что попытка отсрочить, она была главной. То есть рано или поздно речь должна была идти о конфликте. Также это было и в Советском Союзе, хотя здесь есть разные точки зрения, но надо понимать, что это так. Более того, в Лондоне это точно хорошо понимали. Понимали это хорошо и во Франции. Проблема заключалась в одном. Возможно ли договориться на принцип, который устраивает все? И вот тут оказалось, что не очень. Потому что каждая из сторон пыталась добиться своего. Именно поэтому вот в 1939 году, о котором все говорят, кто прав, кто виноват, тут нельзя, вообще историки не исходят из понятия прав и виноват. Прав и виноват, но когда совершенно чудовищное кто-то преступление делает, то историк, конечно, об этом пишет, что это преступление и так далее. В данном случае здесь никто, нет правых и виноватых с точки зрения тех, которые создали антигитлеровскую коалицию. Они преследовали каждую свои цели.
Что за история с попыткой подписать пакт о ненападении и о дружбе с Советским Союзом в первой половине 1939 года?
Ну, насколько известно, в общем-то, достаточно хорошо известна история. Речь идет, вероятно, то, что вы имеете в виду, это Франция, а Великобритания, переговоры. Я об этом как раз и сказал, что это не могло произойти. Это было ясно, кстати сказать, если посмотреть подготовительные документы всех участников, не те, которые декларировали, о чем писали в газетах, кто там рассказывал на дипломатических приемах детали какие, но если взять подготовитель, потому что прежде чем проводить подобные мероприятия, делаются какие-то документы, там, инициирующие впоследствии уже непосредственные действия. Можно сказать, что во всех этих документах видно, что каждая из сторон преследовала свою цель. Свою цель, даже, как сказать, избежать своего большего участия, чем будет партнер участвовать. То есть, если мы распространяем гарантии на какую-то страну, то все страны должны гарантировать этой стране тоже что-то. А это уже вопрос другой. Это вопрос соотношения сил на континенте. То есть, ну, на субконтиненте европейском. И, естественно, это создавало проблемы. Британцы с подозрением к этому относились. Французы сначала были инициаторами, в какой-то степени, можно сказать. Ну и они впоследствии подумали, что заключение подобной сделки может привести к еще большей агрессивности той же Германии. Вообще, вот эта политика не раздражать агрессора, она была характерна для всех. Ну вот, например, в Советском Союзе активно выступали против фашизма, о чем все знали. Публиковались некие даже там книги, там, например, была такая книга там, о фашистской геополитике и так далее. Потом эту книгу аккуратно изъяли из циркуляции, из обращения. С чем это было связано? Не из-за того, что сказали, что там фашизм прекрасен. Нет. А просто не надо было раздражать. И этим, кстати сказать, Германия пользовалась. Она как бы создавала условия, при которых каждый из тех, кто мог бы в Европе выступать из больших стран, он должен был понимать, что каждый его шаг он будет рассматриваться как агрессия. Хотя в действительности агрессором выступал другой. Это такой парадокс. И в результате вот эти переговоры, о которых очень часто говорят, несостоявшиеся, там очень часто обвиняют именно западных союзников об искренности Советского Союза. В Западе говорят, что наоборот, Советский Союз пытался таким образом вовлечь в войну. Но они ни к чему бы не привели. Есть одна интересная история, связанная как раз с Британией в чистом виде именно в 20-х годах, когда известный достаточно, ну, его, как это называют, отцом геополитики Маккиндер, он написал очень хорошую фразу о том, что ни в коем случае нельзя допустить после уже Первой мировой войны, чтобы существовала советско-германская граница. Потому что рано или поздно между ними произойдет конфликт. И вот, кстати сказать, британская политика, ну, отнюдь не из-за того, что это Маккиндер рекомендовал, хотя это, конечно, имело в какой-то степени, но просто планирование, чтобы создать вот этот пресловутый санитарный кордон, о котором все говорят, что это был антисоветский или просоветский, или как-то там пытались доказать. Но суть заключается в том, чтобы не дать соединиться этим двум странам, подойти друг к другу. Потому что британцы как раз и считали, что это может привести к конфликту. Вот такой пример из 20-х годов.
Советско-германский пакт 1939-го, пакт Молотова-Риббентропа. Британия на него реагирует как?
Ну, конечно же, там смотрели с подозрением. Потому что сам по себе договор. Ведь чем ближе кто-то приближался к Германии, тем страшнее картина вырисовывалась у тех, кто не смог к ней приблизиться. Это был парадокс. Разумеется, в Британии с большим, с большими опасениями смотрели. Как и во Франции, кстати сказать. Более того, вы не забывайте последующие события. Так что речь идет о том, что после этого договора произошли события, которые называются Вторая мировая война. И, естественно, это рассматривалось как... они очень боялись, что это уже союз какой-то. Но в действительности все понимали из, тех людей, которые писали свои аналитические бумажки, и которые сейчас в виде документов публикуют, понимали, что это какая-то довольно странная такая игра, и едва ли, что Сталин с Гитлером могут разделить мир. Потому что действия, Гитлера, они уже говорили о том, что он не будет останавливаться. Вопрос заключался в том, кто куда кого направит. Потому что, не секрет, это уже сейчас всем известно, что не сумев договориться между собой, каждая из сторон пыталась направить в какую-то сторону эту агрессию. Соответственно, одни пытались таким образом подальше от этого отойти, другие просто исключить свое участие. И, естественно, Запад мог направлять на Восток, Восток мог направлять на Запад. Это такая упрощенная схема, но суть ее достаточно проста. Кстати сказать, вот это направление куда-то, оно тоже было связано с чем? Это была в той или иной степени подготовка к отложенному, действию. Уже действию против Германии.
С 3 сентября 1939-го начинается так называемая странная война. А вот почему она действительно имела такой странный вид? Ведь по идее и у Франции, и у Британии хватило бы сил для того, чтобы Германию, которая отвлечена на восточное направление, остановить.
Я не являюсь военным историком, и сказать, насколько они были в состоянии это сделать, но из того, что известно, именно с исторической точки зрения, я бы не сказал, что они могли быстро отбросить или выбросить куда-то Германию. Германия — это был отлаженный механизм. Вы не забывайте о том, что подготовка к войне в Германии велась не с 1933 года. И вооруженные силы Германии создавались не в 1933-1934 году. Более того, там были очень опытные офицеры. Там была эта прослойка, сохраненная с Первой мировой войны. Если вы посмотрите кадровый состав вот этих армий, все же многие вышли из Первой мировой войны. Так вот, Германия, несмотря на то, что она потерпела поражение, она сохранила этот корпус. И это была действительно армия. Даже Рейхсвер, который впоследствии переобразился в Вермах и так далее, это тоже была достаточно серьезная сила. Я вам приведу такой пример, что в 20-е годы, конца 20-х годов, Германия активно вела деятельность, например, в Афганистане и в Иране. И британцы знали это. И более того, они говорили, что, судя по всему, они продолжают попытку проникновения отколы Индии от Британской империи. Так что, когда мы говорим о странной войне, это не просто противостояние большего количества или меньшего. Потенциал, военный потенциал на тот период у Германии, конечно, был больше. А потом не надо забывать о том, что в Германии никому не надо было советоваться или, скажем, там проводить парламентские чтения по поводу того, что нам делать и как делать. Потому что у демократии есть очень большая проблема при ведении боевых действий. И более того, при том, как начинать эти боевые действия. Потому что в автократиях или тоталитарных режимах эта проблема решается достаточно быстро. И мобилизация происходит общественного мнения тоже быстро. А в Соединенном Королевстве, в той же Франции, эта тема имела серьезные последствия.
Плюс к этому еще и поход Красной Армии, освободительный поход. Какая реакция на это?
Ну, это, разумеется, если взять оценки зарубежные, прежде всего, это как раз все говорили о разделе мира, прежде всего. И, конечно же, о приобретении Советским Союзом определенных территорий. Это не секрет, это можно прочитать везде. Более того, это даже прошло по советской печати в оригинальной форме, когда, значит, как раз эта точка зрения отвергалась. Она приводилась, с одной стороны, с другой стороны, она отвергалась, что нет, это идет освобождение, что, значит, это Версальский договор был несправедлив, и многое из того, что он создал, не соответствует действительности. Понимаете, это очень такая специфическая тема. Вообще историки рассуждают с позиции прошлого. Ну, то, что было. И исходит из того, где это происходило. Если говорить, что бы было, если, то это уже такие исторические размышления. Можно сказать так, что есть историки, в общем, это тоже не секрет, которые выступают с позиции того, что противостоять, например, движению на восток можно было бы, создав с советской стороны не в виде входа советских войск куда-то, а именно приближением к Советскому Союзу этих стран или введением туда войск, но более мягкий режим создавать. Знаете, это спекуляции, конечно же, прежде всего. На тот момент существовали эти государства. И произошедшее, исходя из принципа международного права, оно квалифицируется определенным образом. То есть, конечно же, это все происходило так, как в международном праве не совсем происходит. Но здесь есть один нюанс, который надо иметь в виду, что каждая из сторон имела свою аргументацию. Аргументация, скажем, Германии, она была понятна. А вот аргументация Советского Союза, она оказалась более, как бы сказать, с точки зрения... если перевести, так сказать, в другую плоскость, она выступала достаточно специфично. Потому что речь шла не больше, не меньше о том, что Советский Союз участвует вместе с Германией в определенных действиях. Эти действия расцениваются тоже вполне конкретно. Но у советского руководства, и эта точка зрения, она очень часто используется, были некие планы, которые, значит, таким образом остановить движение, соответственно, на восток. Есть один такой очень немаловажный аспект этой проблемы, что есть подозрения, в основном они связаны с теми немецкими документами, которые стали известны. Речь идет о том, что в Германии были заинтересованы, чтобы Советский Союз приобрел определенные территории. Это было связано с тем, что рассчитывали, что при определенных условиях на эти территории можно будет потом впоследствии опираться и на население этой территории, потому что они не приемлют Советский Союз. А, как мы знаем, такая история и, в общем-то, происходила. И вовсе не из-за того, что эти люди там поддерживали нацистскую Германию, а просто они видели в Советском Союзе непосредственно тех, кто как раз вошел на их территорию и присоединил к себе. То есть это очень тоже непростая история была.
Мы здесь сделаем паузу, у нас сегодня время подходит к концу. В следующей программе обязательно продолжим. Помогал нам во всем этом разобраться главный научный сотрудник Академического института всеобщей истории, доктор исторических наук Арутюн Улунян. Арутюн Акош, спасибо.
Спасибо также.
На сегодня это все. Встретимся с вами через неделю. В студии с вами был Алексей Штейнбух. Всего вам доброго. Пока.